на этой неделе достаточно много таких у нас памятных дат, событий. Ну вот начнем с 8 октября нового стиля. Это у нас что? Это у нас представление преподобного Сергия, игумена Радонежского. Ну, о преподобном Сергии, наверное, говорить не надо, потому что настолько известный святой, вот настолько, значит, часто вспоминается, он во всей литературе называется игуменом земли русской, по причине того, что многие ученики послужили для основания каких-то монастырей по территории всей Руси. Ну, и также вот имя его связывается очень часто и с государственными событиями русскими. Это знаменитая битва на Куликовом поле, потому что именно преподобный Сергий благословляет Дмитрия Донского на этот бой. Да и само все вот это собирание, так называемой русской земли, оно, конечно, не могло совершиться без молитвенной помощи преподобного Сергия, молитвенной помощи святителя Алексея Московского. Что они своей властью, своим таким духовным авторитетом, многие княжеские распри они упраздняли, то есть мирили князей между собой, накладывали на них даже прещения определенные, и таким образом сплачивали Русь вокруг Москвы. И вот, кажется, была ситуация такая очень тяжелая, то есть вот это все-таки монголо-татарская ига уже все более усугублялось, потому что уже были требования не только к земле, не только, значит, к имению, даже и монголам не столько земля была нужна наша, потому что они в земле нашей не нуждались, они земледелы, им степь нужна. Но уже были претензии относительно веры христианской. И мы знаем, что вот именно Мамаева вот это нашествие, оно сопровождалось чем? Что подученные в какой-то мере там и присутствующими в Орде иезуитами и католиками уже как бы было такое религиозное притеснение, то есть уже хотелось истребить православие на Руси. Именно поэтому преподобный Сергий своим авторитетом духовно вмешивается и благословляет Дмитрия Донского на этот бой, на противостояние. Ну, личный подвиг преподобного Сергия, конечно, скрыт во многом от нас. Но самое, знаете, достаточно важное такое и существенное для нас то, что Епифаний Премудрый, который написал первое житие преподобного Сергия, он являлся его современником, то есть непосредственным очевидцем того, что с ним случалось. Живы были свидетели событий жизни преподобного Сергия, поэтому житие его, прекрасное житие, вот написанное Епифанием Премудрым, оно, конечно, служит для нас и назиданием, служит для нас и отношением таким определенным преподобного к жизни, к миру. То есть требовался святой человек, требовался идеал жизни святой, который преподобный Сергий собой явил. То есть идеал только святого человека мог объединить, потому что вокруг чего же можно объединиться? Вокруг корости можно объединиться, но корость всегда порождает то, что одному как-то больше достается, другому меньше. Вокруг национального какого-то признака объединиться тоже это достаточно слабо. Вокруг святости, предназначения Руси как хранительницы православия, это было достаточно серьезно. И поэтому вот эта идея объединила вокруг преподобного Сергия, вокруг Москвы, святителя Алексея, который других собирателей русской земли, князей наших благоверных, вот, объединила всю русскую землю и дала им возможность противостоять вот этой вот силе, которая представляла собой монголов. Но жизнь преподобного, конечно, была очень простой, скудной. Скудность это была добровольной скудностью. То есть мы видим в преподобных, что они пытались исполнить все заповеди Божьи. Все заповеди. Поэтому мы называем их преподобными. То есть жить по Евангелию. Жить не какой-то выдумкой, а жить по Евангелию. То есть как Господь учил, так и жизнь. И свою жизнь обустраивать. Не стремились они никакой славе, конечно. Уходили в леса, уходили дальше от людей, но народ сам их находил, потому что они становились источниками вот этой духовной силы, благодати Духа Святого, которая от них исходила, посредством достижения вот ими личных таких вот своих озарений, личных подвигов, то есть вот, вот этой решимости, которую они имели. Потом в преподобном Сергии мы почитаем и собирателя русской земли, и игумена многих монастырей, потому что его, повторяюсь, чада послужили основателями монастырей, которые прокрыли всю русскую землю от севера до Белозера и, там, и на юг, покрыли всю землю русскую, монастыри, которые стали как бы светочами, потому что очень оригинальный такой перевод есть слово «монастырь». «Моно» – это значит один, «астр» – звезда, то есть одинокая звезда, которая светит, значит, вот всем духовно притягивает к себе, то есть монастырь. И поэтому свет этих звезд, духовных звезд, он, конечно, много сделал для того, чтобы народ осознал себя тем народом, каким он потом явился, то есть русским народом. Ну и вслед за этим во вторник даже красным день выделен у нас, потому что здесь память евангелиста и апостола Иоанна Богослова и свидетеля Тихона, патриарха Московского и вся Руси. Святые, между которыми не скажешь даже, что столетия, между ними тысячелетия, потому что Иоанн Богослов прожил продолжительную жизнь, более 100 лет, но все равно во втором веке он скончался, вернее, даже кончина его, которую мы вспоминаем вот в этот вторник, она была очень загадочной, потому что Господь в Евангелии говорит, что Иоанн Богослов очень осторожно касается слов Христа, он говорит, как бы говорит о Иоанне Богослове, не сказал, что он не умрет, а хочу, чтобы он пребывал, пока я приду. Вот так говорится в Евангелии. То есть очень осторожная такая трактовка слов Христа, чтобы прямо как бы Христос не сказал, что Иоанну Богослову не суждено умереть до пришествия Христова, а с другой стороны, вроде как бы иносказательно что-то такое предъявил миру. И поэтому вот жизнь Иоанна Богослова, она не могла оборваться по злой воле каких-то людей. Мы знаем, что его пытались много раз отравить, убить, бросали даже в море. Ученик его Прохор в слезах находился много дней, пока не обрел своего учителя. Ссылали на остров Патмос, потому что убить его все-таки невозможно было. И вот кончина, которую мы читаем, апостола Иоанна Богослова, она достаточно загадочная, потому что никакой болезни, никакой, значит, нет причины к тому, что он совершает. Он повелевает ученикам отрыть могилу крестообразную для себя. И когда он в эту могилу опустился, повелел засыпать его землей. Апостолы так и сделали. Но эти как удивительно, да, как это они так сделали, живого человека засыпали. Но такое было у них послушание, видимо, сродное в чем-то послушание Иоанна Богослова, потому что он на трапезе же Великой Вечери находился, и он знал, что является предателем. Господь ему указал, и все-таки он не остановил эту руку, потому что предан был вот воле Господней, которую видел в Иисусе Христе. И они тоже так же, ученики Иоанна Богослова, поступили, засыпали его землей, пошли и встретили других, и они так вот, видимо, возбужденные, убедили их все-таки отрыть эту могилу, и когда ее открыли, то оказывается, что тела Иоанна Богослова там нет. Могила Иоанна Богослова прославилась многими сразу чудесами. Там в день, который мы вот вспоминаем во вторник, на могиле выделялся тонкий такой прах, от прикосновения к которому, значит, многие исцелялись. То есть достаточно загадочная кончина Иоанна Богослова. Вот. Как и загадочная почти жизнь всякого человека, который в духе живет, который не живет, значит, обычными мерками, а живет духовными мерками. Свидетель Тихон – это первый патриарх после восстановления патриаршества на Руси. Надо сказать, что патриаршество на Руси было упразднено царем, первым императором Петром I, вот, потому что он стремился к абсолютной власти, монархической власти, императорской власти, абсолютной власти. Когда патриарх Адриан скончался, он патриархом, в принципе, не поставил, а поставил вместо блюстителя, это послужило началу так называемого синодального периода, который продолжался до 17 года, и только с падением монархии, значит, вот с этим революционным переворотом, который совершился, стало возможно восстановление патриаршества. Разговоры об этом велись давно, несколько раз предъявлялись проекты, в том числе и царю Николаю II предъявлялись проекты восстановления патриаршества, но времена были достаточно смутные, чтобы как бы восстановить патриарха еще один как бы авторитет, духовный уже авторитет на Руси возродить. Не только императорскую власть административную, будем говорить, но еще и духовного отца как бы подставить над народом. И вот это не совершилось. И надо сказать, что времена стали уж когда совсем тяжкие для церкви, для отечества. Тогда только, значит, вот ставится патриарх у кормила церкви. То есть жребий падает из трех претендентов на патриарха Тихона. И он становится вот это очень смутное время, тревожное время, время полное ожиданий всякого рода, не очень благоприятных таких действий власти по отношению к церкви. Вот он становится патриархом. Лучшего патриарха для этого времени трудно себе представить. Это патриарх, который соединил в себе, знаете, великую простоту, потому что был очень прост в обращении, тих, скромен, потому что, знаете, некоторые, знающие его, произносили его имя с такой расстановкой, «тих он», говорили, «тих он». Вот. Те люди, которые охраняли потом патриарха, то есть его, по сути дела, как сказать, вот, ну, как бы назвать, охранники, ну, охранники, которые, когда он был, находился под арестом, ну, не домашний, будем говорить, но дома находился под арестом, да, хотя он прошел и тюрьму, мы знаем, вот. То часовые эти говорили, хороший был он человек, только молился много, трудно было заснуть, то есть по всей ночи молился. Любовь в Москве была к патриарху Тихону всенародной, да не только в Москве, знаете, вот если мы ищем объединяющее начало, которое связывает вот святоапостола евангелиста Иоанна Богослова, апостола древнего, будем говорить, второй век, и патриарха Тихона, то самым главным, связующим для них является то качество, которое Господь дал вот, как определение всей церкви. Он говорил, если любовь будете иметь между собой, то мои ученики. Апостол Иоанн Богослов называется апостолом любви, потому что неоднократно проповедует любовь Христову по отношению к миру. И призывают всех к любви между собой. Кто почитает, все вы читали, конечно, послание Иоанна Богослова, второе послание, первое послание Иоанна Богослова, то знаете, что все оно прогнизано такой, любите друг друга, любите не языком, любите делом, любите, значит, всеми своими поступками, вот. Иначе Бог есть любовь, вот такое утверждение Иоанна Богослова. И он следовал этому понятию. Помним, как вот, значит, он разбойника, который впал в такую вот греховную жизнь, а до этого был его учеником, в пустыне догонял обвешанного оружия и кричал, постой, подожди, мы вместе будем молиться, чтобы Господь простил тебя. То есть вот любовь деятельная, деятельная любовь. И такую же любовь имел и патриарх Тихон. Потому что, знаете, когда он был епископом в Америке, потом Америка со слезами с ним прощалась. Когда он служил в другом месте, значит, там и объявили его переводе, люди на рельсы ложились, чтобы он не смог уехать. Знаете. То есть вот так он вокруг себя все освещал этой любовью. И вот в голодные московские годы такая вот любовь к нему была простая, всенародная, что ему бабушки нарыли то огурчик соленый во время, когда он благословлял народ. Ну, патриарх благословляет, представьте, в соборе, невозможно сейчас представить. Они то хлебушка, то огурчик сунут, что-нибудь такое, вот, чтобы он подкрепил свои силы. Власти, значит, достаточно сильно притесняли в этот момент церковь. Начались уже репрессии, еще не ставшие массовыми репрессиями. Голос патриарха в этот момент обличает, вот его известное послание собранию народных комиссаров 18 года, когда он обличает их, что вы говорили, что будет свобода, вы говорили, что будет забота о человеке, а что мы видим. То есть простые слова им пишет такие вот. Обличает эта власть. Видит, что его многие собратья погибают. Вот Владимир, значит, Богоявленский, киевский митрополит, погибает. Один из претендентов на патриарший престол от власти вот этой вот. И все равно голос его продолжает звучать, и он не становится каким-то политизированным таким патриархом, потому что он не благословляет ни белых, и ни красных не благословляет, он благословляет народ. Народ на терпение, страдание, молитву. Вот на что он благословляет. Потому что некоторые люди, которые по-политически так вот относятся к этим событиям, они идеализируют белое движение, не идеализируют то, что там происходило. На самом деле, то, что происходило в белом движении, было далеко совсем от тех идеалов, которые мы пытаемся туда вложить, понимаете. Потому что к тому времени, времени смутному, мы уже неоднократно об этом говорили, я просто не буду повторяться, приводить какие-то факты. В основном верующих людей среди вот этой публики, так называемой, и дворянства практически очень мало было. Ну, практически не было, понимаете. Вот, поэтому и что они могли потом, когда уже, значит, во Франциях, в Турциях, в Харбине, они когда уже находились в этих изгнаниях, находились в эмиграции, как вот и многие представители интеллигенции, они уже там коснулись того, что вот, что, чего, только тогда они поняли, что они потеряли, они поняли, что объединяющим началом вообще русской государственной, русской жизни, как это понимали преподобные Сергий, многие святые наши, является только православие, только христианство, другое все не имеет никакого значения. Вот, знаете, как вот писатель наш Достоевский говорил, русский человек, он хорош в православии, а без православия он дрянь. Вот. Так и тут на самом деле, вот когда вот люди столкнулись вот уже в эмиграции, уже пройдя вот эти все этапы, значит, своего становления, тогда они как-то поняли, что является главным в жизни человека, вот, русского человека, вот, православного или жителя Руси, России. Вот. А до этого-то такого не было. Была политическая борьба за то, что потеряли, за то, что потеряли, за материальное. Вот. И как мы с вами обращались к примеру Адама, вот как и на покаяние ему понадобились сотни лет, то есть покаяние вначале было телесное, как бы у него, то есть он лишился, он скорбел, приходилось работать, чего раньше он не делал, Адам. Но это не было еще покаянием. Когда он увидел последствия своего, значит, душевные последствия, духовные последствия своего падения, тогда он только пришел в покаяние. И так, пока вот это продолжалась война за утерянные имения, за преимущества, за какие-то привилегии, то они не могли иметь никакой ценности, не имели и никакого, значит, начала. И поэтому именно духовного начала. И поэтому патриарх не благословляет это движение однозначно. Вот. Хотя ему это неоднократно приписывалось. Приписывались ему встречи с английскими дипломатами, с американскими. Нет, он не был политиком. Он был человеком духовным, который молился за свой народ. Молился за свой народ. И вот в этом случае пришлось ему потерпеть многие гонения, к которым он относился все-таки добродушно, потому что Келенник его вспоминает, когда патриарх после ночного допроса вернулся к себе в келью, он спросил, что там было, вот, ваше святейшество. Он говорит, да голову обещали снять, как всегда. Вот так вот добродушно относился. На самом деле угрозы эти были не такие поверхностные угрозы. Только, может быть, всеобщее почитание патриарха не привело к тому, чтобы его казнили. Потому что когда он был заключен в тюрьму, Бутырскую тюрьму, то, значит, во множестве народ, всей Москвы, да, может быть, не Москвы, вся тогда церковь, которая считала себя верующей, собралась около этого места заключения. И когда патриарха вывели босого в солдатской шинели, значит, с волосы растрепанные, то ничего другого люди не смогли то отдать ему, как только встать на колени, знаете, перед своим патриархом. И поэтому вот время очень тяжелое, время тяжелое, и Господь благословляет патриарха Тихона тяжелым таким крестом. И он вот восходит на свою Голгофу, И Господь дает ему кончину в день Благовещения Божьей Матери, потому что все жизнью свою почитал Матерь Божию особо, как все монашествующие, наверное, почитают. Вот. Причины его смерти до сих пор вызывают много вопросов, потому что, по сути дела, угрозы для здоровья у него никакой не было, но версия есть, что он был отравлен, есть версия, что это не так. То есть, потому что совсем небольшая там операция была, и никакого, по сути дела, никакой причины не было для того, чтобы он ушел из жизни. Но Господь так благословил его, чтобы он ушел именно тогда, и именно в Благовещение Божьей Матери. Можно смело считать его священномучеником или преподобным мучеником, но мы почитаем его как святитель. Святитель Тихон, патриарх московский. То есть время самое тяжелое, одно из самых тяжелых времен. Его можно сравнить только со смутным, может быть, временем. Вот такие вот были у нас патриархи смутных времен. Но и след за ним в среду, вот как это и преемственность идет, вот священномученик Петра, митрополита Крутицкого мы вспоминаем. И это местоблюститель, который стал у церковного правления после смерти патриарха Тихона. Только его патриарх Тихон хотел видеть своим местоблюстителем, только его. Он, надо сказать, принял священство уже в позднем возрасте, он был такой управляющий, доверенное лицо патриарха Тихона. И по завещанию только он должен быть местоблюстителем, быть Петр, митрополит Крутицкий. Но таким местоблюстителем он тоже пробыл недолго, был арестован, и впоследствии в ссылке на реке Хе он там скончался быстро так вот очень. Надо сказать, что, оставаясь местоблюстителем, он проводил линию патриарха Тихона, то есть проводил ни в коем случае не допустить раскола церкви, потому что и внешние давления, и внутренние в этот момент были очень серьезными. Внешне это понятно, это была такая вот оголтелая такая пропаганда со стороны светских властей. Это было, значит, преследование, убийство. Это было всякого рода унижение, а внутри был обновленческий раскол и множество расколов в этом времени, очень много расколов, потому что когда, как вот китайская пословица говорит, нет ничего хуже жить в эпоху перемен. Вот. И когда наступают такие перемены, вот как всегда ослабление центральной власти, централизованной власти, ослабление власти такой духовной, будем говорить, то сразу начинается то, чего свидетелем мы являемся сейчас. Только ослабление началось, и так же, как в те времена, все тоже повторяется почти по той же самой схеме. Сразу Украина просит автокефалии, то есть полного отделения от Русской Православной Церкви тогда, как и сейчас то же самое. Сразу образуется масса всяких течений, во главе которых стоят люди совершенно сомнительные. И вот появляется такой обновленческий раскол. Живоцерковники, обновленческий раскол. То есть обновленство – это такое движение, будем говорить, церковное, которое возглавили люди, которые практически они были не церковными людьми. Поэтому там, знаете, очень такие смелые были предложения о изменении жизни церкви. Церковь превращается, по сути дела, в государственный институт такой, ну, как бы государственную такую форму, подспорье какое-то государству. Такие лозунги, которые, знаете, когда их читал, там у меня тут и смешно было, и как-то и так просто гнусно как-то, понимаете, слушать это. Там вот, значит, откроем шире дорогу в рай, там пустим туда массы пролетариата, там, ну, всякое такое. Значит, вот священник выходил с папиросой во рту, значит, на ОМОН, совершенно стриженный, бритый, значит, и начинал там читать газету «Правда» за место проповеди. Да много там всякого было. Надо сказать, что у нас обновленческий раскол в Бийске действовал очень успешно. У нас только один храм не был обновленческим храмом, остальные все были захвачены обновленцами в свое время. Вот это Покровская церковь, только за рекой она не была, не принадлежала обновленческому расколу. А так большая масса. Народ был обманут, метался. Значит, расколов существовало много. И сифлянский, григорианский. То есть вот разрывали тело церковное, потому что надо, значит, было его разорвать. И уже там потом руководствоваться вот этими, пользоваться этими разделениями для того, чтобы взаимно истреблять друг друга. Патриарх Тихон собирателем церкви являлся, значит, принял покаяние от многих-многих епископов, которые, погорячившись, ушли вот в эти всякого рода расколы. Твердой рукой вел вот это вот. Потом, значит, Петр Крутицкий, которого в среду мы почитаем местоблюститель, священномученик, он тоже самую линию проводил. Он, по сути дела, никак не одобрял отделение ни одной части, значит, вот, церкви. И когда его местоблюститель, о чем мы говорили, вот историю мы этой касаемся всегда, но просто сейчас дата такая, что когда местоблюститель, будущий патриарх Сергий, вышел со своей декларацией о том, что он лоялен к советской власти, декларации, которая была вынужденным шагом, потому что обновленчество буквально захватывало все, оно имело легализацию, оно имело государственную регистрацию, а церковь этого не имела и могла погибнуть. Поэтому Петр Крутицкий, конечно, поддержал такие действия, значит, будущего патриарха местоблюстителя Сергия. Ну и далее целый сон святых, значит, в четверг мы вспоминаем Антония Киево-Печерского, значит, вот, и многих киево-печерских святых, преподобных Харитона, и родителей преподобного Сергия Радонежского, Кирилла и Марии. Вот тоже большой такой четверг, много праздников, вот. Далее, значит, вот в субботу у нас первого митрополита Киевского Михаила, который по истории церковной даже не определен, или он был сириец, или он был болгарин, но он приехал во время равноапостольного князя Владимира на Русь, полный такого благорасположения к русской земле, переводами занимался очень многими, собирал русскую землю, крестил во множестве, значит, русский народ, и поэтому прославлен в лике святых, как вот тоже человек, который положивший много усилий для того, чтобы христианизировать, как вот это слово такое, какое-то не очень такое, Русь, то есть христианство, чтобы Русь приняла. Хотя, конечно, было большое сопротивление. Вот. Не надо думать, что крещение Руси прошло достаточно гладко, потому что князь Владимир своим авторитетом, конечно, своей силой, он повлиял на то, чтобы Русь была крещена и в Киеве, и в других местах. Но в Новгороде были большие волнения, мы знаем. Вятичи крещены были только в XII веке. То есть язычество, русское язычество, оно всячески сопротивлялось. А когда оно не смогло сопротивляться явно, силой сопротивляться, тогда, значит, оно ушло как бы подспудно, продолжает существовать до сего дня. До сего дня продолжает существовать сознание русского, как бы, крещенного народа. То есть оно выразилось в доверии, когда, значит, в прежние времена священник почитался наравне с волхвом, то священник приходил, что-то делал, потом волхва звали, он там что-то делал, колдовал, понимаете. У нас сейчас начали в храм идут, свечки ставят, потом с этими свечками к бабке идут, то есть все это продолжается, понимаете, вот в сознании, что все это вот как бы одно и то же, все это составляет духовную жизнь. Когда, хотя это ничего общего одно с другим не имеет, конечно, вот. И вот эти вот языческие корни, внутренние языческие корни, они так и продолжают себя проявлять. Вот. И вот именно вот такие люди, как вот такие святые, как святитель Михаил, первый митрополит Киевский, они пытались вот именно образовать народ, то есть образовать, показать ему, значит, что хорошо, что плохо, научить. И жизнь-то у них была очень подвижническая, потому что когда он недолго пробовал на Руси, то еще уже, не помню, когда, в 998, по-моему, году он скончался, и пишет летописец, плач был велик по всей земле, то есть настолько за короткое время, за 10 лет там с небольшим, он смог, значит, так вызвать любовь русского народа, что уже весь народ плакал о его кончине. Ну и воскресенье, конечно, праздник, великий праздник Покрова Божьей Матери. Вот, Покрова Божьей Матери, 14 числа. как всегда, значит, в этот день сопровождается чем? Что воскресный ход будет совершаться от Успенского собора, значит, от Дмитриевского храма на Покровский храм, который возрождался, значит, там вот у нас в районе льнокомбината. Вот. Как восприемник, может быть, того Покровского храма, который был разрушен у нас вот здесь в районе октября, как это октябрь называется. Так, ну, вопросы какие-то есть. Особенно так вскользь касаюсь, конечно, вот просто эпохи то и другой, событий много. Вот. Ну, вопросы вот какие-то есть. Нет, я вот сейчас прочитаю этот вопрос, есть, а потом, если надо, задать можно. Как молиться о живых, но не крещенных родственников? Вот, как же молиться о живых, но не крещенных родственниках? Ну, в первую очередь, какая у нас задача стоит перед нами в отношении некрещенных родственников? Вот. Чтобы мы не послужили соблазном для того, чтобы они не крестились. Понимаете, да? Это к нам, лично к нам такая вот задача, потому что если мы послужим соблазном, и человек вдруг отторгнет христианство, не станет христианином, то мы будем виноваты, понимаете, вот. С другой стороны, молиться о том, чтобы Господь все-таки устроил, чтобы он был крещен. Вот. То есть обращение его, кому мы молимся в этом случае. Обычно принято молиться почему-то Иоанну Креститель. Но почему это? Ясно почему. Потому что он проповедник покаяния, проповедник крещения. Вот, первый, значит, вот, крестителем мы его и называем. Поэтому к нему обычно молимся, обращение, значит. Ну как молимся, знаете, вот. Мы с вами уже знаем, что у некрещенного человека у него имени-то нет. Вот. Поэтому что молимся, он же безымянный. Поэтому имя-то его не вспоминаем, а просто Господь сам знает, что прежде вашего прошения, чего хотите, да там или так называем просто вот, по степени родства. Да-да. Вот. Как ответить маловерующим людям, которые говорят, что их свечки несколько раз продают в церкви, то есть несколько раз подсвечников снимают, потом опять продают. Но это, если это имеет какое-то значение, то можно им говорить. Но я думаю, дело-то не в свечках, понимаете. Вот. Дело в том, что они ищут просто для себя соблазна, чтобы, ну как сказать, вот, найти для себя повод, чтобы не креститься. Вот. Но повод можно найти даже тот, что, значит, Иуда Христа предал когда-то, правда же, да? Сказать, вот он Христа предал, поэтому я не пойду креститься. Поведение людей в церкви, любое поведение, ну это и в частный случай может быть, оно не должно быть отталкивать никогда человека, потому что он, в принципе, же не к людям идет. То есть он к людям идет, конечно, он идет в организацию. Он идет в организацию, он идет куда-то в какую-то партию вступает, он так думает. А если он все-таки ищет Христа и по спасению себе хочет, вот, то он, конечно, не, на это внимание никакого не будет обращать, понимаете, да? Потому что Христос какой вчера, такой сегодня, людям изобильно что-то дает, вот, и причастие дает. В первую очередь, вот, и покаяние, и все. И все это можно без свечек совсем сделать, правда же, да? Вот. Вот. И поэтому тут эти зацикливания на этих вот всяких проблемах, мнимых часто проблемах, вот, а может быть иногда и явных, как грубость какая-то, вот, допустим, когда они в церкви что-то там грубое слово услышат, вот тоже там больше не буду сюда ходить. Ну да кому ты хуже-то от этого сделаешь, что ты не будешь ходить, так-то разобраться-то, правда же, да? Но никому ж хуже, хуже всех будет тебе, если ты не будешь ходить, если ты не будешь исповедоваться, если ты не будешь заботиться о душе своей, кому будет хуже-то? Вот. Поэтому это очень похоже на самоубийство, понимаете, вот. Потому что поводом часто для самоубийства служат ничтожные причины, понимаете, ничтожные причины для самоубийства служат, ну ничтожные. Грубо слово кто-то сказал там, так вот его бес распалит, он пошел там с собой покончил, правда же, да? Ну ничтожные, о, ссора с какими-то там девушками, женщинами, еще с кем, или женщин с кем-нибудь там, или между собой. Так и чепуха, вот подумаешь, понимаете, так и чепуха, ради которой человек лишает себя жизни, вот. А тут ради свечки, ради там слова, он тоже лишает себя жизни. Только не этой жизни только, а жизни вечной лишает. Вот. Поэтому никогда не пытайтесь оправдываться в этом случае. Если мы там пытаемся оправдываться, что-то говорить, а оправдывается тот, кто виноват. Мы ни в чем с вами не виноваты, понимаете, да? Вот. Ни в чем совершенно не виноваты. Вот. Это, знаете, это когда, говорится, за деревьями леса не увидел человек. То есть он вот тот, и он зациклился на этом и все прочее. Или чтобы его свечка до конца догорела, там все прочее. Ты жертву совершил, вот. Жертву-то Богом принята, вот. Что дальше будет? Дай-ка, как Бог даст, так и будет, понимаете. Вот. Потому что мы знаем, вот, пример жизни Дмитрия Мироточивого, великомученика. Там вот люди некоторые вот так занимались тем, что свечки у него брали, а потом их прятали, а потом продавали там где-то, ну, в других местах. Дмитрий Солунский очень сурово наказал таких людей, понимаете, вот. Это нам что там, мы-то что там, помоги нам, Господи. То есть, и мы никогда на такие мелочи не должны отвлекаться совершенно, понимаете, вот. Но совершенно не отвлекаться на такие мелочи, там свечки, там грубость, еще что-нибудь, ну... Ладно, ну что, ты искал для себя соблазн, ты его нашел. Вот. Если Марию Египетскую 3 раза оттолкнули, значит, от двери она не смогла войти. Она в себя пришла. Тебя 1 раз толкнули, и ты уже себе соблазн нашел и пошел, куда ты вообще ушел. Правда же, да? Как молиться в день именин? Ну, так же, как и всегда, но... Лучше, значит, в день именин все-таки постараться святых своих почтить, потому что именины – это же святые имя, которого мы носим. И поэтому в день именин надо прийти, стараться поисповедоваться, причаститься. Это большее почитание. Присутствовать на службе, которая посвящена этому своему святому. Потому что это особый день призывания на служение этого святого, поэтому в этот день лучше прийти и помолиться в церкви. И дома помолиться, если есть акафист, прочитать этот акафист, если нет акафиста, или может быть святой такой, как сказать, не имеющий большого, ну, как сказать, почитания или что, то есть как часто акафисты не составлены вот многим святым. Поэтому в этом случае можно просто вот так вот призывать, вот как обычно, вот на утренних молитвах призываем святой такой-то, моли Бога мне, да, вот это только подольше это сделать, там 100 раз там, вот там помолиться, там вот святой такой-то, моли Бога мне, да все, 10 минут помолился и все, правда? Вот, хорошо. Так, вопрос какой-то еще был.
Вот говорят, если завтра опять можно этим же покрыться всегда. Это не говорит о том, что, допустим, желание у человека, когда бывает, он его не поборет, ну, где-то похож, где-то купить что-то, где-то поехать, где-то пообщаться с кем-то. Это грех или это просто...
Ну, значит, есть средство борьбы с грехом, это исполнение греха на самом деле. Понимаете, вот исполнил грех, и уже после этого какое-то время не хочется грешить. Нет, я просто простите, да, потом, значит, вот желание ездить, общаться, все-таки оно может и хорошее когда-то бывает, когда от нас может быть какая-то помощь. А в основном святые показывали, что это один из признаков уныния. Когда вот человек что-то ему хочется делать вот так вот очень сильно, вот там, ну, а молиться может быть меньше, желание путешествовать, там общаться, менять встречи, встречаться с людьми, переходить из дома в дом, то они это отмечали как признак уныния. Потому что когда человек не унывает, когда он весел и бодр, ему и одному неплохо, понимаете, а когда унывает, тогда, конечно, он это... нуждается в каком-то развлечении, как бы от своих тяжких дум, вот этих вот мыслей, вот когда он остается один. А так это ничего такого, может быть, и нет такого в тишном, что человек в гости к кому-то ходит другому, но когда это оправдано, понимаете, потому что святые всегда говорили, что все больше это все лишнее, то есть что лишнее это уже не совсем хорошо. Вот, и потому что когда человек перемещается все время из дома в дом, ему и своим-то некогда заняться. монашество нас учило о том, что, значит, сиди, брат, в келье, келья тебя всему научит. То есть ты там будешь столько получать, значит, вот. А потом из кельи своей вышел для того, чтобы проверить себя. Вышел из кельи, наполучал там уроков жизни, да и вернулся туда, значит, вот исправляться, заниматься собой, значит, чтобы какие-то там у тебя выявились недостатки в твоей жизни, если назвать духовной, то, значит, уж возвращайся и занимайся собой. Вот так вот. Так, ну сегодня мы несколько продолжаем нашу тему, которую в тот урок мы с вами начали о чем говорить. Это мы начали говорить о простых словах Христа, которым Он говорит: «Хочешь за Мной, иди, отвергни себе, вот, возьми крест свой, иди за Мною». Но мы уже с вами об этом говорили, в воскресенье тоже мы этой теме на проповеди касались, вот, потому что Евангелие было посвящено этому. Но на том занятии мы больше, может, говорили о том, что вот это «если хочешь за Мной идти», то есть насколько свободна человеческая воля. Господь ее не насилует, Господь никому не навязывается, Он говорит: хочешь идти за Мной, вот захочешь, тогда пойдешь, тогда пойдешь. И что предлагает вслед за этим? Отвергни себя, что это значит? Вот. Но мы уже с вами об этом, может быть, и говорили, я, простите, всегда оговариваюсь, потому чтобы не быть навязчивым, но повторение может мать учения. Вот что значит себя, и кто такой сам-то вот по себе? То есть, вот себя качается на ад, на я, да, вот выражение такое. То есть, мы знаем, что все грехи человека, они происходят по причине его гордости, по причине его гордости. Как это произошло, неоднократно уже мы намечали этот путь, но я больше повторюсь, потому что когда Господь по любви своей сотворил человека, Он дал ему такую же способность любить. Он дал ему способность любить, вернее обязанность, даже может быть способность любить ближнего и любить Бога, ну себя тоже. Вот. И когда человек жил правильной жизнью, правильной духовной жизнью, то есть центром его жизни являлся Бог, и все силы души его были направлены к Богу, воля, чувство и разум, то, имея такой центр для себя, он любил Бога, любил ближнего. Когда после грехопадения он эту связь с Богом прервал, потому что погордился по внушению дьявольскому, и соблазнился вот этим посолом дьявольским, что будете как боги, то есть выслушая эту клевету на Бога, что Бог вас не любит, что Он что-то от вас скрывает. Вот. Хотя, знаете, вот много пищи для богословских размышлений дает наше богослужение. И там вот послужив, значит, есть вот в канонах наших песнопение такое, которое говорит, что преждевременно вкусил, преждевременно. То есть Господь не хотел скрывать его окончательно от человека, это древо, значит, и... А просто преждевременно это произошло. И вот по собственному желанию, по такому, по гордости человек отпал от Бога, прервал с ним связь, потому что перестал его слушаться. А если перестал слушаться, то, получается, перестал любить. Потому что, как один батюшка там спросил мальчика одного: «Ты маму любишь?» Он говорит: «Нет, не люблю». Он, батюшка, удивился, он говорит: «А почему ты ее не любишь?» Он говорит: «Я ж ее не слушаюсь». Вот ребенок, какое у него мудрое изречение. И поэтому, когда, значит, он перестал, значит, слушаться Бога, перестал любить Бога, а способность любить в человеке осталась, вот, тогда что он стал любить? Он стал себя самого любить. Вот. То есть эгоистом стал. Эго – это же я, да? Вот. Эгоистом стал любить то, что свое, или что только для себя стал любить. От этого породились три таких основных корня, которые питают все грехи наши от гордости. Славолюбие, сребролюбие и сластолюбие. Да? Вот. То есть славолюбие – это гордость, поиск славы человеческой, там тщеславие мы называем, гордость, вот когда человек ищет славы, почитания такого. Надо сказать, что ее ищет и сатана ищет ее тоже от человека, потому что он хочет во всем себе противопоставить Богу. Вот даже когда он искушал самого Господа на горе искушений, там, помните, он говорит, поклонись мне, и все тебе дам. Но Христос выдержал это искушение, сказал, иди моему Богу, поклонись ему, единому служи. А здесь, значит, вот такое вот желание поклонения, поклонение от людей, то славолюбие, славолюбие, искание славы человеческой. Мы знаем, что по определению святых отцов, вот, тщеславие, оно тоже совершенно вот, затмевает человека, делает его несмысленным. Я вот когда с ребятишками с нашими говорю о тщеславии, знаете, то всегда спрашиваю, по причине чего погиб Колобок?